На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 27 декабря, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Панкиси возмущен беспределом силовых ведомств и требует разъяснений от грузинских властей.
Я до Страсбурга дойду, но правду своего сына докажу. Я обращаюсь к вышестоящим, к правительству. Власти, не думайте, что это вам сойдет с рук.
Москва обеспокоена милитаризацией Грузии.
Если там и будут ответные меры, то это будет связано с продолжением перевооружения военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Это может быть связано с повышением интенсивности учений, может быть, с какими-то дополнительными усилиями разведки, но это, скорее всего, не вопрос дипломатов уже.
Главы оборонных ведомств Грузии и Армении обсудили будущее военное сотрудничество. Москва опять недовольна.
Следовать форматы настроения или капризов Москвы это контрпродуктивно и вредит интересам Армении и интересам армяно-грузинских отношений.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии моя коллега Кети Бачуришвили.
Киев и сепаратисты обменялись пленными. В Сирии и Ираке остается тысячи радикальных исламистов. США тестируют 8 вариантов стены на границе с Мексикой. Украинские военные и сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обменялись пленными. Изначально предполагалось, что Киев передаст ДНР и ЛНР 306 человек в обмен на освобождение 74 украинских пленных. Однако позднее выяснилось, что Украина передала самопровозглашенным республикам только 238 человек, поскольку 48 пленных были освобождены еще до начала обмена, а еще 25 человек отказались возвращаться на территории подконтрольные пророссийским сепаратистам. Число пленных, переданных украинской стороне, осталось неизменным. Среди освобожденных украинцев военные и гражданские лица, в том числе историк-религиовед Игорь Козловский. Он находился в плену на территории ДНР с января 2016 года. Киев утверждает, что сепаратисты продолжают удерживать не менее 144 граждан Украины. Всего за три года вооруженного конфликта в Донбассе были освобождены из плена или найдены свыше 3000 украинцев. Еще около 400 пропали без вести. В Сирии и Ираке остаются около тысячи джихадистов террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил представитель коалиции во главе с США Райан Дилан, сообщает военный портал Military.com. Дилан уточнил, что до недавнего времени численность группировки в этих странах составляла 3000 человек. Представитель США отметил, что сейчас коалиция вместе с армией Ирака не позволяет исламистам пересечь иракско-сирийскую границу. 12 декабря о победе над исламским государством в Сирии и Ираке заявил президент США Дональд Трамп. 6 декабря об освобождении от джихадистов в Сирии рассказал начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Сегодня Россия пообещала, что автономная область, контролируемая курдами в Северной Сирии, будет представлена на мирных переговорах в Сочи. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на командующего сирийской курдской милицией Сипана Хеймо. В курдских официальных источниках говорится о согласии Москвы принять 155 представителей курдской автономной области на переговорах. Курдские группы пока не участвовали ни в одном раунде сирийских мирных переговоров, несмотря на то, что они контролируют более чем четверть Сирии. В продолжающейся уже 6 лет войне в Сирии Москва поддерживает президента Башара Асада, в то время как Турция выступает против него. Реджеп Эрдоган сегодня назвал Асада террористом и сказал, что мирные переговоры по Сирии не могут продолжаться с его участием.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские пограничники тестируют 8 вариантов стены на границе с Мексикой. по замыслу президента США Дональда Трампа, заграждение должно отделить страну от Мексики и ограничить нелегальную миграцию. Как сообщает телеканал Sky News, в Калифорнии разместили 8 разных 10-метровых плит. После утверждения варианта стены на границе возведут заграждение длиной около 3000 метров. В январе этого года Трамп подписал указ о возведении стены на границе США и Мексики. По мнению президента, она поможет в борьбе с незаконной иммиграцией и контрабандой наркотиков. Строительство заграждения было одним из самых громких предвыборных обещаний Трампа. На возведение стены потратят более 20 миллиардов долларов. Ранее президент Трамп заявлял, что строительство частично оплатит мексиканское правительство. Власти Мексики это предложение отвергли. Трамп также не исключил, что на стене вдоль границы с Мексикой установят солнечные батареи, чтобы она платила сама за себя. Россия с 1 января 2018 года сократит число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать по договору об открытом небе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. Собеседник агентства уточнил, что такой шаг является зеркальным ответом на заявленные США меры в отношении России. По его словам, речь идет о намерении Вашингтона запретить российским военным наблюдателям пролетать над территорией Аляски и Гавайских островов, а также ограничить дальность полетов российских самолетов. В сентябре об этих планах американских властей писала газета Wall Street Journal. Источники издания отмечали, что этот шаг станет ответом на запрет на пролеты американских наблюдателей над территорией Калининградской области и что таким образом Соединенные Штаты Америки хотят вернуть Россию к соблюдению договора. Россия и Соединенные Штаты являются странами, подписавшими договор «Открытое небо», который позволяет совершать наблюдательные полеты над территорией всех 34 стран-членов договора.
Спасибо, новости представила Кэти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Страсти продолжают бушевать в Панкистском ущелье. Жители Дуиси, где накануне в ходе спецоперации был тяжело ранен молодой человек, сегодня потребовали от грузинских властей разъяснений. С этим же требованием к государству обратился и совет старейшин Панкиси. Сегодня же пятерым задержанным в ходе спецоперации предъявлено обвинение в финансировании и пособничеству терроризму. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«В эти минуты мой сын борется со смертью. В него стреляли, когда он спал. Обратился к собравшимся сегодня в центре Дуиси односельчан Малхас, отец тяжело раненого 19-летнего Тимирлана Мачаликашвили.
Ему выстрелили прямо в лоб. Пуля прошла насквозь и попала в стенку. А еще его назвали террористом. Такое не происходит в нормальной демократической стране. Подложили что-то и говорят, что он собирался оказать сопротивление. Я до Страсбурга дойду, но правду своего сына докажу. Что сейчас я скажу, это не касается грузинского народа. Я обращаюсь к вышестоящим, к правительству. Власти, не думайте, что это вам сойдет с рук».
Участники ответили гулом одобрения «Аллах Акбар». В Панкистском ущелье недовольны формой проведения спецоперации, в ходе которой в селах Дуиси и Омало задержали четверых местных жителей. Их обвиняют в пособничестве и финансировании терроризма, а именно в поддержке группировки полевого командира Ахмада Чатаева. Группа была ликвидирована в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноября. Как заявили в СГБ, Ахмад Чатаев и его сообщники планировали нападение на дипмиссии в Грузии и в Турции. Разъяснение от властей ждет и совет старейшин Панкиси. После сегодняшнего собрания обращение прочитал глава старейшин Саур Гаумашвили. По его словам, кистинцы выступают не против власти и ее действия для сохранения правопорядка.
«Наше недовольство вызвано примененными формами и методами, в результате которых один молодой человек, Тамерлан Мачаликашвили, пребывает в тяжелейшем положении. И останется ли он жив под большим вопросом. Мы надеемся, что грузинская власть учтет мнение жителей Панкистского ущелья и даст правильное направление данному следственному процессу».
Главная прокуратура сегодня начала расследование по факту ранения Мачаликашвили в ходе спецоперации по статье «Превышение силы при исполнении обязанностей». Работающая в Панкисе юрист Центра по правам человека Лия Хурушвили указывает на важность объективного и оперативного расследования. 19 лет парню, и понятно, что все ущелье потрясено случившимся. Имело ли место превышение силы и в какой степени? Нужно ли было планировать операцию в такой форме? Все это должно установить следствие. За ходом развития событий следит и народный защитник Нина Ломджария. Те обстоятельства, на которые указывает семья раненого и СГБ, взаимоисключающие. Поэтому в этом процессе очень важна роль расследования. Главная ответственность сейчас ложится на прокуратуру. Представители следственного органа и других силовых ведомств сегодня заявления не делали. В здании СГБ задержанным предъявили обвинения. Адвокат одного из них, Бадура Чупанашвили, Дали Бакрадзе, сделала заявление для СМИ. Мой подзащитный категорически отрицает какую-либо связь с Чатаевым. Для него такое обвинение вообще немыслимо. Связь с Чатаевым, как и пособничество терроризму, отрицают и другие задержанные. Завтра суд обсудит вопрос избрания меры пресечения для обвиняемых. В случае обвинительного приговора им грозит от 17 до 20 лет или пожизненное заключение. Часть грузинских наблюдателей уже окрестили спецоперацию по ликвидации группы Чатаева провалом года для грузинских властей в борьбе с терроризмом и безопасностью. Об этом говорится в опросе 20 экспертов «Итоги 2017 года». Проведенным Институтом политики Грузии, говорит соавтор исследования Мариам Григалашвили. Вчерашние события лишь подтвердили опасения профильных специалистов в том, что события в Сирии обязательно отразятся и на Грузии. Сейчас видно, что вопрос стоит очень остро. СГБ нам обещало, что мы получим ответы на возникшие вопросы, но пока их не слышно. Мариам Григалашвили отмечает, что ссылки на интересы безопасности страны здесь неуместны. Есть вопросы, на которые ответы вправе знать не только жители Панкисского ущелья, но и вся Грузия. Зия Пхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Сегодня заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что Россия не оставит Сухуми и Цхинвали перед лицом возможной агрессии со стороны Грузии и призывает западных союзников Тбилиси подумать о возможных последствиях милитаризации страны. Мурат Гукимохов расспросил российских экспертов о том, что это было – стандартная реакция на военное сотрудничество соседей с НАТО, сигнал о реальной угрозе конфликта или очередное дежурное заявление конца года.
По словам Григория Карасина, Москва не боится, но обеспокоена тем, что в Грузии полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО. Планируются поставки Тбилиси новейших систем вооружения, французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов. А США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих. Цитирую. Хотя нынешнее правительство Грузии заявляет, что не собирается нападать на Абхазию и Южную Осетию, Тбилиси по-прежнему уклоняется от подписания Сухумом и Цхинвалом соглашения о неприменении силы. И нет никаких гарантий, что в оснащенной западным оружием Грузии воинственные подходы к своим бывшим территориям не возобладают вновь. Естественно, мы не оставим наших союзников одних перед лицом возможной агрессии. Но, учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация. Конец цитаты. Вопрос, что это было, стандартная реакция Москвы на дружбу соседей с НАТО или озабоченность по поводу реальной угрозы конфликта? По мнению российского политолога Николая Силаева, задача Григория Карасина была в том, чтобы выразить обеспокоенность по поводу происходящего, и он ее выразил. А причин для обеспокоенности хватает. Достаточно посмотреть на то, что происходит в Грузии, говорит Николай Силаев.
Во-первых, тональность речей о России, об Абхазии и Южной Осетии, в Тбилиси, уже никак не отличается от той, которая была принята в годы позднего Саакашвили. Просто говорят то же самое, причем практически все. Во-вторых, естественная кооперация между Украиной и Грузией. Грузия без оглядки и без всяких поправок приняла позицию Украины в отношении Москвы. И таким образом Грузия даже не попала, а просто сама сознательно вошла в этот контекст украинского кризиса. Контекст, который связан с крайней враждебностью по отношению к России.
Ну вот проявили обеспокоенность. Дальше что? А какие-то ответные действия могут быть?
Я думаю, что если там и будут ответные меры, то это будет связано с продолжением перевооружения военных баз в Абхазии и в Южной Осетии. Хотя, я не знаю, может быть, там перевооружение уже закончено. Это может быть связано с повышением интенсивности учений, может быть, с какими-то дополнительными усилиями разведки, но это, скорее всего, не вопрос дипломатов уже.
По мнению российского политолога, военного эксперта Александра Гольца, нет причин сгущать краски. Григорий Карасин сделал вполне себе дежурное заявление. На любые попытки кооперации и сотрудничества государств СНГ с Западом Россия реагирует, в общем-то, одинаково, но особенно остро. Она реагирует, когда речь идет о Грузии или Украине, то есть о странах, которые в результате российских вторжений потеряли значительную часть своих территорий, говорит Александр Гольц.
Я не думаю, что Россия всерьез обеспокоена военными последствиями вот этих поставок французских и американских вооружений Грузии. Но все-таки более или менее понятно, что в нынешней ситуации нынешнее грузинское руководство вряд ли решится на какие-то военные действия и так далее. Я также не думаю, что возможен какой-то материальный ответ, то есть наращивание группировки Южной Осетии и Абхазии. По той простой причине, что, в общем-то, России приходится действовать на нескольких фронтах одновременно, и очевидным образом физически людей не хватает. Особенно в условиях, когда центр российской военной активности перемещается на запад.
Это был российский политолог, военный эксперт Александр Гольц. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Сегодня за «Некруглым столом» наши коллеги-эксперты из Южной Осетии, Абхазии и Тбилиси. Дина Алборова, она на связи уже? Дина, здравствуйте. Не слышно, видим пока. Паата Закаришвили. Здравствуйте, Паата.
Добрый вечер.
И Алхаз Хагушев в Сухуме. Алхаз, вы нас слышите?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, вы сейчас прослушали материал Мурата Гукимухова о последнем заявлении замминистра иностранных дел Григория Карасина. Но я бы хотел начать с другого. Я бы хотел подвести итоги года, с наступлением Нового года. Я вас поздравляю, а старые давайте проводим размышления о том, что удалось, чего не удалось. И первый мой вопрос связан с моим ощущением того, что в этом году как немножко накалилась атмосфера, по крайней мере, в социальных сетях, каких-то межчеловеческих отношениях, мне показалось, что стало более напряженно. Паата, скажите, это так?
Еще раз добрый вечер. Приветствую всех за круглым столом. Моих коллег, которых уважаю очень. Я думаю, что я за соцсетями, честно говоря, не очень слежу, хотя какие-то слухи доходят оттуда. Такие накали страстей в соцсетях постоянно бывают. Достаточно маленького какого-то, маленькой причины, что обычно заинтересованные или незаинтересованные люди в соцсетях поднимают шум очень часто ни за что. Поэтому лично для меня реакция из соцсетей не является, скажем так, критерием оценки важности той или другой ситуации. А что касается этого года, думаю, что в этом году, в отличие от других лет, то есть наименее была напряженная ситуация, и сказать, что как-то стагнационная, что ли, ситуация была, что сам по себе не самый лучший вариант, но не самый худший тоже. Ну, просто стагнация заводит в тупик, из которого рано или поздно надо выходить. В любом случае, между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали были какие-то диалоговые связи, это обмен заключенных, как раз недавно произошли еще пару таких обменов. Это показывает, что есть какая-то динамика взаимных отношений, плюс женевский процесс более или менее вяло, но идет, и там особых не было эксцессов и там протестов и выхода из зала, что раньше бывало. Так что этот год был наименее таким скандальным, что ли, и спокойным, были спокойнее, мне сказал бы. Ничего особенного не происходило. Что сам по себе неплохо.
Алхаз, вот коллега Закарешвили сказал о том, что коснулся вопроса обмена заключенными. Все-таки на фоне того, что, может быть, был накал или не был накал, но вот все-таки происходят какие-то позитивные шаги, какие-то сдвиги. Вот, скажем, президент Хаджимба едет в Южную Осетию и предлагает обмен. А все-таки что-то происходит, кто-то в этом заинтересован, а какие-то рычаги и откуда-то все-таки двигаются?
Ну, как вы сами озвучили, и Пата, я здесь согласен тоже и с ним, по поводу того, что какие-то позитивные моменты происходят всегда. Но это жизнь, в принципе, и мы живем в одном регионе, и даже в более сложные времена и обмены происходили, и что-то еще происходило. Но вот я согласен с оценкой Паты по поводу того, что вот ощущение стагнации. Конечно, возможно, это не самый худший сценарий, но ощущение, что многие вещи происходят по инерции. То есть вот нет каких-то, что ли, свежих идей, нет каких-то новых форматов, я не знаю. Но вот в риторике, скажем, политиков что-то такое озвучивается, они сами чувствуют, что есть некий такой застой, да, в этих взаимоотношениях, и они стараются пока еще только на словах что-то сказать. Ну, я не знаю, выльется ли это в какие-то новые форматы, в какое-то новое движение, сложно сказать. Я бы сказал, что, конечно, лучше, чем, там, скажем, нагнетание ситуации, как это было там в прошлом, недалеком, или там такой конфронтационный тон, да, это, конечно, лучше, что вот сейчас мы имеем. Но я думаю, что, в принципе, политикам нужно стараться. Есть много других каких-то перспективных моментов, которые можно и нужно было бы развивать. Вот.
А вы имеете в виду какие-то человеческие обмены, какие-то контакты НГОшного плана?
Ну, я имею в виду и официальный уровень, и неофициальный уровень. То есть вот эта стагнация, она чувствуется на всех фронтах, как бы, на всех направлениях, что ли. Ну, потому что есть много, много, мне кажется, интересных перспективных тем, таких там, как, я не знаю, там, энергетика, экология, еще что-то, где можно делать более смелые какие-то шаги. Можно как-то двигаться, ну, я не знаю. Ну, я не чувствую, что вот за этот год, например, последние какие-то прорывные идеи были. То есть по инерции что-то делается, да, там по поводу там в культурной сфере обсуждается там на женевских переговорах что-то там, архивы, там гигабайт информации туда, гигабайт сюда, но это все как бы, ну, это то, что, ну, фоном проходит, ну, таких, я не знаю, каких-то вот, ну, свежей струи какой-то, я вот, если, ну, не знаю, я конечно, не такой эксперт, как Пата в этих вопросах, и так, как бы, часто и много не слежу за этими процессами, но как вот гражданин Абхазии, которого это тоже касается, вот мое мнение такое.
Угу. Дина, по вашим ощущениям, действительно нет никаких прорывов? И если действительно нет, то кто в этом виноват? В этом виноваты участники этого процесса переговорного или, скажем так, какие-то третьи стороны?
Ну, во-первых, добрый вечер, рада всех слышать. Ну, к сожалению, я только что к вам подключилась и не слушала ваш разговор до этого. Но я так понимаю, что вы имеете в виду сейчас женевский формат, да, и то, что происходит?
Мы имеем в виду и женевский формат, и эрганетский формат, на котором буквально неделю назад тоже ждали какого-то прорыва, но прорыв тоже не случился. Вот я хотел понять, в том, что мои коллеги и ваши собеседники называют стагнацией, это есть какие-то объективные причины, исходящие с обеих сторон, или есть какие-то третьи стороны, которых мы все знаем?
Ну, вопрос такой комплексный, так сказать, да, но в любом случае, на мой личный взгляд, так сказать, да, вот почему происходит стагнация, в принципе, как бы подвижек нет, да, вот из года в год одни и те же вопросы ставятся, ну, какие-то решаются, вот в рамках МПРИ как-то быстрее и четче эти вопросы решаются, нежели, например, в рамках вот консультаций женевских. Я думаю, что здесь, наверное, в первую очередь, возможно, Это тот момент, что в рамках женевских дискуссий, так их назовем, да, в принципе, заложен не один, вернее, обсуждение одного конфликта, да, идет вообще речь о Южном, о Закавказе, да, так называемом. Честно говоря, не очень люблю этот термин, но тем не менее. Потому что там и осетино-грузинские отношения, там и абхазо-грузинские, и российско-грузинские, и российско-американские тут же, и так далее. То есть это разноуровневый, многоплановый. И в принципе в течение вот этих, извините, трех дней в одном котле, я думаю, что такие вопросы, они как бы наслаиваются один на второй, и все это взаимовлияет на вот эти все решения. Одни и те же вопросы, это, конечно, подписание этого договора о неприменении силы, да, который там и в Испании, не там. Второй и важный вопрос – это вопрос беженцев и обсуждение в ООН этот вопрос, который ежегодно выносит Грузия, почему Южная Осетия, Абхазия при этом не присутствуют, не участвуют и не слышен их голос и так далее. Вот эти все проблемы, они, конечно, из года в год, и я не думаю, что и в будущем году они будут решаемы. Как-то вот не то.
Господа, к сожалению, осталось у каждого по минуте. Пата, а может быть, собственно говоря, есть какая-то объективная проблема? Может быть, стороны удовлетворены тем уровнем отношений, который есть, и, может быть, им ничего не надо, поэтому, в общем, нет никакого прорыва. Такое возможно?
Ну, да, с одной стороны, может быть, такое впечатление остается, но в самом деле это не так. Зная хорошо, в принципе, контекст и что происходит в Южной Осетии, в Абхазии, читая литературу и общаясь с экспертами, мне кажется, что неудовлетворенность везде есть. Никто не хочет остановиться на том уровне, который сегодня есть. Я считаю, что все ждут какого-то продолжение. Вот как раз Дина упомянула об проекте договора о неиспользовании силы и так далее. То есть очень многие скопились вопросы, которые ждут своего решения, и кто-то что-то мешает, и не обязательно какая-то одна сторона. То есть здесь никаких намеков не обязательно, и слона заметно в комнате и так далее. Но надо, каждая сторона должна на себя брать свою долю ответственности. Все время я говорил об этом, и в Грузии продолжаю говорит, что мы должны за свою долю ответственности и не искать причины других, которых нет этой причины однозначно. К сожалению, вот сейчас за этим некруглым столом собрались все люди, которые друг друга хорошо знают, и у нас был большой опыт раньше обсуждать наши конфликты и публиковать это все. Был вот аспект грузино-абхазского конфликта, был такой томик. Сейчас 17 том вышел, а сейчас уже давно, после 2008 года не один. В мире происходит уйма разных вещей. Вот каталонский кейс, Иерусалим вопрос. Все это косвенно, напрямую, касаются и нас тоже. Мы эти вопросы не обсуждаем. Не только политики не знают, что делать. И представители гражданского сектора тоже как-то ушли в тени и почти не общаемся, не обсуждаем публично, не помогаем политикам, не заставляем их, даже немножко не подогреваем их активно, чтобы заставить их что-то делать. И как-то, на самом деле, эта стагнация может быть естественная. После какой-то стагнации происходит какой-то выход из тупика. Но в любом случае, я надеюсь, что рано или поздно поймем, лучше раньше, чем позже, что уже надо что-то предпринимать мирное. Мы поняли, что войне нельзя, агрессия нельзя, ничего хорошего не приводит. Но пока мы не поняли, какая ценность есть мир. И в этом движении можно очень много чего добиться.
Алхаз, Пато сказал о некой доле ответственности, а я бы хотел спросить о доле инициативы. От кого, в каких вопросах должна исходить инициатива? Потому что такое впечатление, что Сухуми, в общем, как бы не слишком заинтересован в активизации переговоров. Или это не так?
Ну, я не думаю, что это так. Я соглашусь тоже во многом с тем, что говорил Пата. Конечно, у каждого есть своя доля ответственности. Но, с другой стороны, конечно, возможности и пространство для маневра у наших властей, скажем, неизмеримо меньше, чем то, что есть в арсенале у, скажем, тех же грузинских властей. И здесь, мне кажется, важный момент – это вот... Ну, это проявление доброй воли, понятно, с разных сторон оно происходит, какие-то обмены происходят. Абхазская сторона, кстати говоря, идет на эти вещи, вот вы упомянули, но нужны какие-то все же, мне кажется, прорывные идеи, скажем, вот сейчас, вот в нынешнем контексте...
Ахас, простите, я вас вынужден перебить, чтобы отдать слово последней Дине, потому что будет неудобно перед... Дина, скажите, вот здесь говорили о том, что есть свобода, разные свободы маневра. Такое ощущение, что Южная Осетия пользуется этой узостью или нет?
Ой, простите, вы пропадаете, я не очень хорошо расслышала вопрос.
К сожалению, значит, тогда придется этот вопрос уже обнулить, потому что мы заканчиваем, к сожалению. Спасибо вам огромное. У нас в гостях были Дина Алборова, Паата Закаришвили и Алхаз Хагушев. Спасибо большое, господа, с Новым годом.
А вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухум и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кейти Бачуришвили.
Главная прокуратура Грузии начала расследование в связи с нанесением вреда здоровью жителя Панкисского ущелья в ходе проведенной службой госбезопасности спецоперации. Следствие ведется по факту превышения служебных полномочий с применением насилия или оружия со стороны членов отряда спецназначения, заявила руководитель пресс-службы ведомства Натия Сухиашвили. Раненый накануне в ходе спецоперации в селе Дуиси 19-летний Тимирлан Мачаликашвили находится в реанимационном отделении больницы города Лави. Во время задержания Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, хотел привести в действие гранату, заявляют в службе госбезопасности Грузии. Между тем, многие жители Панкисского ущелья считают, что арестованные односельчане не имеют никакого отношения к террористической деятельности. Тем временем правоохранительные органы Турции задержали в городе Оф, расположенном неподалеку от Трабзона, двоих граждан Грузии, мужа и жену. Они обвиняются в связях с террористической организацией «Исламское государство», сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на турецкие СМИ. Граждане Грузии были задержаны в результате антитеррористической спецоперации и, как оказалось, находились в Турции незаконно. При обыске дома, в котором они проживали, была изъята разная документация, связанная с исламистами, передает «Новости Грузия». Жители Тбилиси с 2018 года будут больше платить за электроэнергию. Решение увеличить потребительский тариф для абонентов телекомпании «Теласи» принято сегодня на заседании Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии. Согласно новому тарифу, абоненты тбилисских электросетей будут платить за свет больше на 2 тетри за 1 кВт в час, включая налог. Установленные на заседании тарифы войдут в силу с 1 января 2018 года и будут действовать до 31 декабря 2020 года. Как отмечается, подорожание потребительского тарифа вызвано увеличением тарифов на производство, передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Вопрос создания таможенного поста Раздахан из зоны таможенного контроля одобрили на заседании правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Пост планируется открыть на де-факто границе с Грузией в пункте упрощенного пересечения в Ахалгорском районе. По словам главы таможенного комитета Мурата Цховрябова, юго-осетинские таможенники будут контролировать завозимую продукцию. «Мы готовы к открытию таможенного поста», отметил Цховрябов, передает информагентство РЭС. Абхазия существенно сократила экспорт своих мандаринов в Россию, поскольку урожай цитрусовых серьезно подкосил мраморный клуб, сообщил министр сельского хозяйства самопровозглашенной республики Даур Тарба. На 26 декабря в Россию экспортировано всего 6 тысяч тонн мандаринов, сказал Тарба, добавив, что в 2018 году для борьбы с клопом выделяют 10 миллионов рублей, передает Вестник Кавказа.
Спасибо. С новостями была Кейти Бачуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Главы оборонных ведомств Грузии и Армении обсудили будущее сотрудничество и текущие отношения двух стран по военной части. В рамках визита в Тбилиси высокопоставленной делегации соседней страны переговоры коснулись и участия армянских военнослужащих в многонациональных учениях, ежегодно проходящих в Грузии под эгидой НАТО. Насколько тесно могут сотрудничать Грузия и Армения в военной сфере, учитывая разные внешнеполитические векторы обеих стран, выяснял Владимир Унанянц.
Пока президент Армении Серж Сарксян общался с высшим руководством Грузии, его однофамилец и по совместительству министр обороны Виген Сарксян обсудил с грузинским коллегой Ливаном Изоре вопросы военного сотрудничества двух стран. Говорили без переводчиков, на русском, но за закрытыми дверями. Журналистам осталось довольствоваться отчетом пресс-службы грузинского оборонного ведомства. В частности, стороны обсудили вопрос участия армянских военнослужащих в ежегодных многонациональных учениях, которые проводятся в Грузии под эгидой НАТО. В этом году официальный Ереван занял двоякую позицию. В начале августа направил своих военных в Тбилиси на учения «Достойный партнер», а затем внезапно отказался от участия в других подобных маневрах «Проворный дух», которые прошли в первых числах сентября. Сейчас, спустя 3 месяца после досадного инцидента, Ливан Изоря вновь выразил надежду, что армянские военнослужащие будут тренироваться бок о бок с грузинскими и натовскими солдатами в будущем 2018 году. А до того они могут повысить боевые навыки в школе горной подготовки в Сачхере. Сарксян, в свою очередь, поблагодарил грузинского коллегу за предложение, но сразу же соглашаться, понятное дело, не стал. Из Тбилиси армянская делегация отправлялась в Москву, и какие-либо обещания в существующих реалиях были бы опрометчивыми. Россия – главный партнер Армении и не считаться с ее мнением руководство страны не может. Но при этом Ереван все же постепенно углубляет сотрудничество с Западом в целом и с НАТО в частности. А потому, уверен армянский политолог Рубен Меграбян, обе южнокавказские страны смогут найти точки соприкосновения в этих вопросах.
Об этом, кстати, говорилось и во время визита заместителя генерального секретаря НАТО в Армению. Да, Армения все-таки должна диверсифицировать свою политику безопасности. И в этом плане отношения с Грузией стратегически важны для Армении. Не только в двустороннем контексте, но и в евроатлантическом. Поэтому я так думаю, что 2018 год будет намного более плодотворным, чем 2017.
О том, что у Грузии и Армении достаточно общих интересов в военной сфере, говорит и грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая.
Во-первых, это участие миротворческой операции. Под эгидой ООН, под эгидой НАТО. Вы знаете, что армянские вооруженные силы участвуют и в Афганистане. То есть тоже принимают участие вот в таких видах операций. Есть еще специальные учения под эгидой партнерства Радимира. Есть еще операции по управлению кризисами. Контртеррористическая борьба. Тоже есть такая общая, как говорится, платформа для общего взаимоотношения. Так что это отношение, несмотря на то, что мы стоим на разных полюсах, так сказать, геополитических, есть многие, так сказать, соприкасающиеся и взаимосвязывающие сферы. И можно сотрудничать в сфере оборонной политики.
При этом Рубен Меграбян подчеркивает, Ереван должен следовать своим национальным интересам, не оглядываясь на пожелания и геополитические приоритеты северного соседа.
Следовать фарватере настроений или капризов Москвы, я так думаю, это контрпродуктивно и вредит интересам Армении и интересам армяно-грузинских отношений.
По словам Меграбяна, с Москвой нужно вести себя по аналогии с природными явлениями – жарой или холодом. То есть учитывать этот фактор, но при этом стараться не замерзать зимой и не перегреваться летом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Недавно на нескольких российских интернет-сайтах появились публикации, описывающие дикий и вместе с тем непонятный инцидент на погранпосту ПСОУ с россиянином Александром Рыкшиным, которого якобы избили сотрудники погранслужбы самопровозглашенной Республики Абхазия. По следам Рыкшина отправился наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
«Что за бред?» – такова была реакция моя и моих знакомых в Абхазии, прочитавших интернет-информации в российских и грузинских СМИ и сайтах, одна из которых была заглавлена так. Альпинист Александр Рыкшин рассказал в Facebook об избиении абхазскими пограничниками на границе. Автор поста перешел в российский погранпункт Адлер на границе с Абхазией, мост через реку Псоу, направляясь отовариваться в магазин беспошлинной торговли, и дальше с ним приключилось, по его словам, вот что. При выходе с моста через Псоу поворачиваю в сторону магазина Duty Free, позади слышу крик: «Куда идешь?» Мол, прямо иди. Я оборачиваюсь, ко мне уже бегут двое абхазских пограничников, что дежурят на углу в будке на выходе с моста. Конец цитаты. Затем, продолжает он, произошел разговор. Пограничники пытались заставить его проследовать к абхазскому пропускному пункту и зайти на территорию Абхазии. После его категорического отказа оба пограничника попытались силой тащить сопротивляющегося россиянина к паспортному контролю. В этот момент подбежали еще трое абхазских военнослужащих и стали избивать Рыкшина ногами и руками. В общем, ему удалось вырваться и убежать обратно к российскому погранпункту. Российские пограничники пояснили, что сделать в этой ситуации ничего не могут, и россиянину придется писать заявление в МИД и ФСБ, а также обращаться в СМИ. В одной из интернет-публикаций я встретил уточнение, что Александр, сын известного уральского путешественника Владимира Рыкшина, в другой, что сейчас находится в Красной Поляне. И вот я сижу в кабинете начальника погранотряда Республики Абхазия полковника Надара Чичкиани, но из его слов представала совсем другая картина. Произошедшего. Прежде всего, Надар Георгиевич заявил, если человек пересек один погранпост на государственной границе, то должен пересечь и другой. На абхазском посту установлены видеорегистраторы, и количество пересекших оба поста должно совпадать. При этом нет никакой нейтральной полосы, и магазины беспошлинной торговли находятся на территории Абхазии. Никто из пограничников, по его словам, Рыкшина не бил. Просто в какой-то момент, когда слова перестали действовать, его взяли под руки и пытались довести до абхазского погранпункта в принудительном порядке, а он начал вырываться. Надара Чичхиани при этом задело поведение российских коллег на границе. Вместо того, чтобы объяснить Рыкшину, что он должен был подчиниться законным требованиям абхазских пограничников, они стали советовать ему обратиться с заявлениями в российские госструктуры и СМИ. «Хорошо», — сказал я, — «но почему бы таким туристам не объяснять там, на месте, в чем дело?» Понимаю, что не все пограничники на посту обладают умением доходчиво и вежливо объяснять, но тогда можно установить в этом месте стенд, на котором все было бы обстоятельно разъяснено. Стенд тоже не помешает, отозвался Чичхиани, но я уже предпринял другие меры, более надежные. Проход от моста до абхазского погранпоста будет отгорожен от магазинов беспошлинной торговли забором, и попасть в них можно будет, только пройдя этот погранпост с абхазской стороны. Так все магазины беспошлинной торговли в мире работают, чтобы в них отоваривались люди, покидающие страну. История же с Рыкшином развивалась следующим образом, говорит Чичхиани, когда тому в российских госструктурах была объяснена законность требований абхазских пограничников, они с ним встретились вот в этом кабинете, и Рыкшин написал объяснительную записку, в которой снял свои претензии. Чичкиани взял лежавшую на его столе бумагу и стал зачитывать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня после заседания Национальной регулирующей комиссии стало известно, что с Нового года для жителей Грузии электроэнергия станет дороже. Специалисты предупреждают, что в связи с этим неизбежен и рост тарифов за водоснабжение. Логику подорожания исследует Иракли Арагвелидзе.
Наступление Нового года жители Грузии встретят с подорожавшим электричеством. Сегодня в Грузии действует диверсифицированный тариф. Чем больше электроэнергии вы потребляете, тем оно дороже. Согласно сегодняшнему решению регулировочной комиссии, тариф Тбилиси для всех категорий потребителей с учетом НДС возрастет на 1,5 тетри, а в остальных регионах Грузии на 1,28 тетри. Новый тариф для Тбилиси будет действовать в течение 3 лет, до 1 января 2021 года. Абоненты, потребляющие в месяц до 101 кВт-часа, будут платить 14,5 тетри, от 101 до 301 кВт-часа – 18,5 тетри, а от 301 кВт-часа в месяц и выше – 23 тетри. В тбилисской распределительной компании «Теласи» решение комиссии восприняли без особого энтузиазма. Претензии сформулировал заместитель коммерческого директора Михаил Антидзе.
К сожалению, в решении комиссии учтены не все наши заявки, поэтому новый тариф не позволяет нам рассчитывать на динамичное развитие компании.
Энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили после заседания призвала власти обратить внимание на социально незащищенные слои населения.
Тариф изменен в соответствии с законодательством. Энергетические компании инвестировали в развитие сектора немалые средства, поэтому корректировка тарифов в сторону повышения была неизбежной. Потребители, которым из-за повышения тарифа полагается социальная помощь, незамедлительно должны получить компенсацию от органов местного самоуправления.
В оппозиции повышение тарифа на электроэнергию связали с неправильной экономической политикой правительства. По словам представителя Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, грузинская мечта пришла к власти с обещаниями снизить тарифы вдвое, однако на деле население увидело рост премий и надбавок чиновников. По словам эксперта сферы энергетики Андрея Гвидиани, иллюзии развеялись после вчерашнего заседания регулирующей комиссии, где было принято решение о повышении закупочных цен на электроэнергию, вырабатываемой на большинстве объектов генерации, в том числе на флагмане Ингури ГЭС.
Ожидания были, и они подтвердились. Рост потребительского тарифа произошел. Думаю, комиссия приняла адекватное решение, которое покроет издержки операторов, которые будут вынуждены покупать более дорогую электроэнергию. Думаю, корректировка тарифа также покроет инвестиции, осуществленные в энергетику, что позволит сохранить стабильность поставок. Считаю, что когда приоритетом государства провозглашает социальную политику, оно должно произвести целевое субсидирование неимущих слоев населения, а не делать это за счет энергосектора. Все имеет свою цену, поэтому следует определиться, хотим мы хорошего энергоснабжения или хотим политику, когда дармовая электроэнергия поставляется по 4 часа в сутки.
Заявил эксперт. В то же время, по прогнозу специалистов, сегодняшнее постановление комиссии делает практически неизбежным повышение тарифов на водоснабжение в силу его высокой энергоемкости. Сбудется ли прогноз, мы узнаем на ближайшем заседании комиссии, которое состоится на этой неделе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На контрольно-пропускном пункте Майорская и непосредственно на подконтрольной сепаратистам территории вблизи Горловки Донецкой области в два этапа прошел большой обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР. В Киеве обмен называют одним из главных итогов в уходящем году минских переговоров по Донбассу и отмечают, что, преследуя свои цели, зеленый свет обмену включил российский президент Владимир Путин. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Украине Владимира Ивахненко.
Вместо предполагаемых 306 Украина передала представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР около 240 человек. Остальные из утвержденного ранее в Минске списка отказались от обмена. Из Луганска и Донецка в Украину вернулись, как и ожидалось, соответственно 16 и 58 украинских пленных. По данным Киева, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса еще удерживаются около 100 человек, и местонахождение многих из них неизвестно. Среди освобожденных украинских пленных Владислав Овчаренко и Артем Ахметов, ультрас Луганской Зари. Их обоих признали виновными в шпионаже в пользу Киева. На свободе и 63-летний ученый-религиовед Игорь Козловский, которого сепаратисты также обвинили в шпионаже, и он почти год провел в донецкой тюрьме. Со времени последнего обмена прошло 15 месяцев, и его новые попытки постоянно блокировались. Сепаратисты предъявляли Киеву неприемлемые требования. Например, освобождение сотрудников бывшего спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах почти 4 года назад активистов на Майдане. Прогресс в вопросе обмена пленными неожиданно наметился 15 ноября. Тогда к переговорам присоединился президент России Владимир Путин. При телекамерах и в присутствии главы РПЦ патриарха Кирилла в Ново-Иерусалимском монастыре к нему обратился с просьбой посодействовать обмену глава движения «Украинский выбор. Право народа» Виктор Медведчук. Нынешний обмен пленными призван повысить статус Медведчука в украинской политике и продемонстрировать Западу, что Путин является приверженцем мирного урегулирования в Донбассе. Убежден координатор группы «Информационное сопротивление» депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.
Во-первых, тактика Путина, считайте, с осени 2017 года мы видим как раз и нацелены на то, чтобы показать, что он нацелен на какой-то мирный диалог по Донбассе. Во-первых, дистанционировать Россию, в очередной раз попытаться. И во-вторых, показать, в общем-то, что он является какой-то там движущей силой как раз в мирном диалоге. Это касается и якобы принятия идеи про миссию миротворцев на Донбассе. Мы слышали такие заявления, хотя одновременно он говорит о какой-то низкой эффективности минского процесса. Очевидно, как раз он сейчас вводится Медведчук в качестве дополнительного звена, показать, что как раз Россия пытается повысить эффективность этого минского процесса и мирного диалога. О том, что Медведчук используется Путиным как раз как троянский конь в Украине и, скажем так, основная движущая сила пятой колонны нашей, ну, это ни для кого, по-моему, не секрет. В настоящий момент мы видим, когда на судебном процессе против Януковича СБУ демонстрируют аудиозаписи, которые связаны с аннексией Крыма. Мы видели, там мелькает и господин Медведчук, как участник этого процесса, который задействован непосредственно в аннексии. То есть сейчас, я так думаю, добиваются сразу несколько зайцев. Во-первых, усилить в информационном пространстве вот этот образ Кремля, как какого-то миротворца по Донбассу. С другой стороны, облить Медведчука, приписать ему какие-то очередные заслуги.
С этим мнением Дмитрия Тымчука согласен и украинский политолог Руслан Бортник.
Безусловно, такое вот формальное и подчеркнутое присутствие Медведчука в кадре с Путиным, с Кириллом, присутствие в этой теме является знаком со стороны Путина, со стороны российского руководства в отношении того, что сегодня Медведчука считают ключевым инструментом переговоров между Украиной и Россией, и Медведчук в полной мере может достигать разрешения каких-то кризисных ситуаций между Украиной и Россией, особенно на фоне кризиса официальных взаимоотношений между президентами стран и кризиса минских переговоров.
В Минске была достигнута договоренность об обмене по формуле 306/74. А как появились эти цифры?
Появились в результате работы сторон и в результате верификации наличия захваченных лиц при участии ОБСЕ, при участии других международных организаций, представителей сторон. Условно говоря, в Украине больше нашли вот этих лиц, которые удерживались, нежели в так называемых ДНР, ЛНР. Скорее всего, большинство захваченных лиц ДНР, ЛНР – это украинские военнослужащие. В то же время, как большинство удерживаемых в Украине – это люди, осужденные по статье терроризм, но это представители больше, скажем так, разведывательных органов или гражданские сторонники ДНР, ЛНР. Статус их разный, разен, воинские звания. Все это, конечно, влияет на ситуацию. Кроме того, напомню, что в соответствии с Минскими соглашениями должны отменять всех на всех. То есть даже если был бы один против тысячи, в соответствии с договоренностями, обмен этот должен был бы произойти.
Почему Киев не ставил жестко вопрос о внесении в списки на обмен украинцев, отбывающих сроки заключения в российских колониях? Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка и других.
Я думаю, что это невозможно в рамках формальных Минских соглашений, поскольку они касаются, и этот обмен касается только лиц, причастных к конфликту на востоке Украины. Но в то же время, конечно, освобождение этих лиц было бы возможно в качестве или доброго жеста со стороны России, или в качестве каких-то последующих политических договоренностей между странами. Понимаете, в чем вообще проблема этого обмена? И ключевая проблема, о которой мало кто говорит, в том, что он не последний, к сожалению. Поскольку в стороны продолжат захватывать. И несмотря на вот этот обмен, количество захваченных лиц и удерживаемых лиц все равно продолжит накапливаться. Пленных продолжат захватывать, активистов по обе стороны линии разграничения продолжат осуждать. Этот обмен, он имеет смысл только с точки зрения Минских соглашений, только в том случае, если вслед за этим обменом сразу последует выполнение политической части Минских соглашений, что сегодня крайне маловероятно. Россия это чудесно понимает, и мне кажется, что Россия, кроме попыток пиариться на гуманитарном аспекте, пытается еще создать политический кризис для Украины в той части, что после обмена военнопленными она начнет требовать в реализации Минских соглашений и начнет создавать для Украины ситуацию неудобную в рамках Нормандской четверки и работы Минских переговорных групп.
Действительно, российские власти заявляли, что предусмотренный Минскими договоренностями принцип «всех на всех» не может распространяться на таких лиц, как украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по статье о терроризме и отбывающий 20-летнее наказание в колонии «Белый лебедь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Тем не менее, Киев не отказал Москве и включил в списки на обмен россиян, не все из которых причастны к конфликту в Донбассе. В то же время причастный к этому конфликту россиянин Виктор Агиев в списки не попал. Он входил в состав диверсионно-разведывательной группы, которую минувшим летом в Луганской области задержали украинские военные. Его дело сейчас рассматривает Новоайдарский районный суд Луганской области. По словам адвоката Агиева Виктора Чевгуза, в окончательных списках фамилия его подзащитного не значилось.
Ну, вы понимаете, его в списке для обмена нету, потому что идет обмен ЛНР-ДНР на украинцев. Он гражданин России, поэтому его ЛНР почему-то не включили в этот список. Об этом мне военный прокурор сказал прямо: «Виктор Степанович, делайте что-то, вот завтра я поеду в консульство российское». Генеральная прокуратура пока не поняли, они, скорее всего, хотят на кого-то из украинцев обменять, которые сидят в тюрьмах России. Там кроме Сенцова, Карпюка, Клыка, там еще сидят не один десяток украинцев.
В июле Агеев перед телекамерой назвал себя российским военнослужащим из части 65-246 в Новочеркасске. Теперь же, согласно обвинительному акту, он уже не является российским военным контрактником.
Нет, его неправильно поняли. Нету данных о том, что он контрактник российской армии. В материалах дела нету ничего. И он проходит, и я буду это доказывать, отстаивать, что он контрактник с ЛНР. Он с народной милицией подписал контракт и вступил в народную милицию. И в той роте, где он был, там их всего два россиянина было. Он и еще один такой же, как он, которого застрелили.
Сообщил адвокат Виктор Чевгус. Среди лиц, которых Украина готова была выставить на обмен, значились несколько десятков украинцев, а также несколько россиян, категорически отказавшихся ехать в Луганск и Донецк. Их фамилии не были обнародованы. Участница Минских переговоров, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по этому поводу заявила, что Украина – правовое государство, и никого силой к сепаратистам она отправлять не будет. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Александра и Батура в Тбилиси знают многие. Александр – пожилой мужчина, который уже много лет просит подаяния на углу бывшей улицы Белинского. Батура – добродушная упитанная собака, которая всегда рядом с ним. В канун наступающего года собаки историю дружбы одного человека и одной собаки расскажет Анастасия Славинская.
9:30 На выходе из метро Руставель Александра уже ждет Батура. У нее мягкая длинная шерсть рыжего окраса с белыми и черными вкраплениями. Печальные собачьи глаза и влажный нос, которым она тыкается в ноги своего друга, для того, чтобы он погладил ее. Александр живет в спальном районе и каждый день приезжает в центр, где его, как по расписанию, встречает собака. Впервые Александр и Батура встретились 6 лет назад. Батуре было 3 месяца. Она, как и Александр, только начинала учиться выживать на улице. Как рассказывает Александр, незадолго до этого его сын запил. Продал квартиру, переехал с отцом в другую, а позже лишился и ее. Идти было некуда. Александр, по его словам, около месяца был вынужден ночевать на улице, где к нему и привязался щенок. Вскоре он обосновался в подвальном помещении в 8 квадратах на окраине города, где продолжает жить до сих пор.
Я бы хотел, чтобы Батура все время была со мной, но у меня нет места.
Утром она ждет меня у метро, чуть выше. Как увидит, что я иду, уже бежит навстречу. Соседи рассказывают, что если я вдруг пропущу хоть один день, она с ума сходит.
За это время к Александру и Батуре привязалась еще одна собака – Черна. Сейчас они вместе приходят встречать его к метро. Проходят путь до угла Белинского, где проводят целый день вместе. Часто Александра можно застать за чтением. У него здесь, можно сказать, своя библиотека. Рядом букинисты, которые одалживают ему книжки. Его и Батуру в округе знают все. Впрочем, от чувства неловкости, говорит Александр, он так и не избавился за эти годы. Он натягивает шапку почти на глаза и не сбривает бороду. Не хочет, чтобы его узнавали люди из той прошлой жизни. В ней он особо не нуждался, много ездил по Грузии и работал электриком. В 98-м лишился работы, а найти новую так и не сумел. Александр говорит, что социальное пособие, как неимущий, он не получает.
Думаете, я хочу здесь сидеть? Мне до сих пор стыдно. В начале этого месяца написал заявление в соцслужбу. Через 3 дня пришла женщина, оценила, как я живу в моих 8 квадратах. У меня там даже газа нет. Это подвал. Говорят, что нельзя туда газ проводить. Сказали, что к концу месяца будет ответ. Если получу высокие баллы, пособие не назначат.
Когда стемнеет, Александр снова пройдет путь от улицы Белинского к метро. Батура проводит его и пойдет ночевать во двор неподалеку. Там ее хорошо знают. Знают и то, как она привязана к Александру.
Бывает, спрашивают, продаешь собаку? Я говорю, $1 000 000. Миллиона у них все равно нет. Да даже если бы и был, не продал бы. Как друга продать?
Говорит Александр. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.